«Час Делягина» на радио «Комсомольская правда».
17.05 в Москве, радио «Комсомольская правда», прямой эфир, доктор экономических наук Михаил Делягин в студии радио «Комсомольская правда», как обычно, каждый понедельник. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Добрый вечер.
С чего сегодня начнем? Ну, давайте, наверное, с темы дальнобойщиков начнем, потому что тянется она уже достаточно давно. Добрались они до Москвы. В Химках, говорят, сейчас, по-моему, порядка 20 фур стоит. И, в общем, люди...
В Химках всегда стоит порядка 20
фур. Так, а что у нас с микрофоном у Михаила Геннадьевича Делягина?
Так, это новая студия у вас такая?
Не, это новая студия, она потрясающая, Михаил Геннадьевич. А может, чуть-чуть под...
Это новая студия у вас такая?
Нет, у нас это так, такая слышно? У нас новая студия, она очень хорошая. Да, давайте я попрошу за другой микрофон пересесть. Доктор экономических наук Михаил Делягин в нашей студии. Да, давайте все-таки начнем с дальнобойщиков, потому что, еще раз скажу, неделю уже примерно...
Ну да, как только начали говорить о дальнобойщиках, сразу отключились микрофоны.
Безусловно, конечно, конечно. Надо учесть только, что мы сами начали о ней говорить. Михаил Геннадьевич, как думаете, почему вот все то, что поначалу выдавалось определенными структурами, которые называли себя представителями вот, дальнобойщиков, выдавалось за такой потенциально массовый, очень опасный протест, в итоге обернулось, ну, если не сказать пшиком, но чем-то очень похожим.
Ну да, просто я услышал про 20 фур в Химках, у меня возникло ощущение,
что говорят, что
всегда
к ним
были.
Стараются прорваться другие.
Нет, во-первых,
но...
есть сугубо полицейская работа, когда действительно часть протестующих не была пропущена из одних регионов или не была впущена в окрестности Москвы. Первое. Второе. Правительство пошло на определенные уступки. Там снизили стоимость на, так сказать, до следующей весны.
Штраф сняли.
В два раза сняли штраф, там уменьшили до какого-то ничтожного минимума. Какие-то еще меры сделали. Но я думаю, что главную роль сыграло то, что этот протест, в общем-то, вполне рациональный, на мой взгляд. Потому что, ну, мне, например, непонятно, с какой стати государственную пошлину, или как она там правильно называется, собирает частная компания. А подозрения в связи с этим все понятны, мы все очень хорошо помним, как в Москве был скандал, на который так никакого ответа и не было, когда, значит, наша плата за парковку переводилась, если я правильно помню, в Кипр. И мэрия Москвы ничего внятного сказать не могла. А в Подмосковье было еще краше. Да, все понятно, подозрения в связи с этим. А дальше нужно понимать объективную реальность, что рынок автомобильных перевозок дальних сжимается сейчас очень сильно. С одной стороны, в 2013 году, когда либеральные реформы дезорганизовали работу железнодорожного транспорта, очень много грузов вынужденно перешли на автотранспорт, был расцвет автотранспорта, соответственно, были чудовищные пробки. В 2014 году Якунин все-таки смог навести порядок и в начале этого года под занавес своего руководства. И часть грузов вернулась обратно. А с другой стороны, кризис, и в целом сократились масштабы перевозок. Соответственно, рынок рынок для дальнобойщиков сжался по двум причинам. Во-первых, конкурирующая железная дорога, которая раньше проигрывала, начала отыгрывать свое обратно. И во-вторых, сократился объем грузов. Когда это происходит, на рынке плохо структурированном люди, которые оказываются в наихудшем положении, у которого меньше всего машин, у которого машина в худшем состоянии, чтобы выживать, вынуждены уходить в тень. Это или уходите с рынка. То есть ситуация еще с теневыми перевозками сугубилась еще больше. Там говорят, что какой-то депутат крышует все это дело и сконцентрировал основную часть рынка. Ну, может быть, сыграл роль вот этот вот депутат, так сказать, олигарх, который у нас в стиле Березовского организует теневые протесты. Вот. Но это объективная ситуация, которая была усугублена, во-первых, нелепостями при введении этой нормы. Часть из них сохранена. Ну, действительно, с какой стати, если... дальнобойщик меняет маршрут, с какой стати он должен платить штраф 40 тысяч рублей, простите. Когда говорят, что фуры разбивают автомобильные дороги, простите, это проблема автомобильных дорог. Потому что наши стандарты строительства автомобильных дорог, это американский стандарт 29-го года, еще и ухудшенный после этого. А и при этом еще, естественно, все нарушают стандарт, частью по головотяпству, а частью, я думаю, по воровству. И таких примеров огромное количество. Но этот протест, именно всего того, что был объективно обусловлен, очень прозрачен, чудесная фамилия Ротенбергов и все остальное, его попытались оседлать наша либеральная тусовка. А дальше все просто. Вот есть, был такой в древнегреческой мифологии царь Мидас, все, к чему он превращался, превращается в золото. Ему, правда, от этого было не легче, потому что кушать он не мог. Но был такой царь. А у наших либеральных медасов все, к чему они превращаются, превращаются в некоторую противоположность золоту. Когда они попытались оседлать протест дальнобойщиков, ну, получилось как с Химкинской трассой и со всем остальным, что происходило до этого.
Тогда ждем, чем это все закончится, потому что не очень заметно, кстати, вот это тоже было таким показателем. На прошлой неделе стало известно о том, что компаниям, занимающимся перевозками дальними автомобильными, разрешили вносить вот деньги, которые они платят за, езду по федеральным трассам, в официальный в состав расходов, которые они в ходе своей оперативно-хозяйственной деятельности несут.
То есть это себестоимость разрешили.
По сути, да.
Да, но, знаете, иначе это был совсем бред. Это фактически налог, а его еще нужно было платить из прибыли. То есть некоторые запредельные вещи очевидны. Ну, например, транспортер же был. Ну, почему два раза действительно заставляют людей платить? То есть бесконечное количество вопросов можно здесь задавать. Но государство, к сожалению, пока не начинает даже. Ну, начинает, но в очень незначительной степени. Начинает исправлять то, что накосячили. И по-хорошему люди, которые вот это вот организовывали, не со стороны частного бизнеса, потому что интерес частного бизнеса, понятно, отгрызть побольше, да еще и в условиях кризиса. А какие будут последствия, это вопросы не к частному бизнесу. Но люди, которые лоббировали это со стороны государства, то есть, по сути дела, они лоббировали организацию массовых социальных протестов. И они прекрасно понимали, что именно они лоббируют. То, что протесты стали не массовыми, но все-таки МКАД 4-го, по-моему, числа была частично на одном участке была блокирована. Пусть даже говорят, что это полиция блокировала, не дальнобойщики, но тем не менее. Вот люди, которые это организовывали в государстве, под видом того, что организуют концессию, знаете, в прошлый раз концессия была во времена НЭПа, когда государственности в Советской России, по сути, не существовало. У нас сейчас тоже государственности не существует. Она тоже ни на что не способна. Так, чем занимается вся эта свора министров? Вот. Люди, которые лоббировали эту концессию, вместо, которые на откуп готовы отдать все, что угодно, вплоть до взимания государственных платежей, они должны навсегда покинуть органы госуправления с волчьим билетом, а то и понести ответственность юридическую за свои действия.
Сейчас короткая пауза, выпуск новостей. После этого продолжим разговор на главные экономические и не только экономические темы. Михаил Делягин в нашей студии, доктор экономических наук. Меня зовут Антон Челышев. Кстати, попался мне расчет простой бизнесмена с Дальнего Востока, который возил товары из Москвы. Расскажу чуть позже.
На Дальний Восток.
Час Делягина на радио «Комсомольская правда». Культурные люди. Ведущий Антон Арасланов – самый приятный человек в редакции. Он настолько располагает к себе, что ему не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой.
Друзья, я приглашаю вас поучаствовать в обсуждении самых разнообразных культурных тем. Мне будет очень приятно, а вам очень интересно.
Айда Арасланов. Айда сущий интеллигент.
Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера.
Не пропустите, а то не культурно как-то. Час Делягина на радио «Комсомольская правда».
17.17 в Москве, «Комсомольская правда», прямой эфир, доктор экономических наук Михаил Делягин в нашей студии. Меня зовут Антон Челышев. Михаил Геннадьевич, так вот, расчет, о котором я начал говорить, бизнесмен с Дальнего Востока, где-то в Фейсбуке я наткнулся, он посчитал стоимость доставки груза, ну, как стоимость? Стоимость по Платону доставки этого груза из Москвы, из района аэропорта Домодедово до, по-моему, Хабаровска. Там получилось чуть больше 10 тысяч рублей. В общем, ну, не суть, это важно. Главное, если раскидать эту стоимость на общую массу груза, которая везлась, получается по 59 копеек на каждое кило. Он говорит, да, я повышу цену на 59 копеек. Интересно, заметит ли кто-нибудь из моих покупателей? Это к разговору о Платоне вообще.
Ну, да, наверное. Но нужно еще вспомнить, что между Читой и Хабаровском, по-моему, толковой дороги так и нет. Там по ней один раз проехали. А если она сейчас, это все-таки вопрос довольно существенный, учитывая, как строят у нас дороги и как их ремонтируют.
Ну, добрался в итоге груз-то. Ну, давайте так, ждем дальнейших новостей, хотя, сдается мне, никаких особых новостей-то по Платону не будет. Какие-то шаги навстречу автолюбителям сделаны, полагаю.
Автоводителям.
Да.
Точнее, бизнесу.
Но, вот нужно... тоже удивительно, Михаил Геннадьевич. Бьет по бизнесу, а почему-то протестуют вот водители. Простые водители, которым зачастую машины-то не принадлежат.
Я думаю, что водителей просто организовал бизнес и отправил качать права с формулировкой, иначе вас уволят. Вот и все. И самый плохой бизнес, самый слабый бизнес, для которого это может быть существенно, и значительная часть бизнеса, для которого смертелен выход на свет, потому что в условиях ухудшившейся конъюнктуры он умрет. Просто умрет. И тот уровень налогообложения, который уже есть, для него не посилен. Вот этот бизнес наверняка просто отправил хозяева бизнеса отправили дальнобойщиков вперед. И по-хорошему, бизнес, который не спекулятивный, малый и средний, должен вообще освобождаться от всяких налогов. Вот если там эта фирма, если у него там условно 10 фур, да, извини, плати все. А если у тебя одна фура на семью или там две фуры на семью, и вы как-то сами горбатитесь, ну так все налоги должны быть освобождены, должны быть сняты просто за счет, просто для самозанятости, просто для организации нормального процесса. Потом забивайтесь в кооперативы, пожалуйста, как хотите. Но нельзя использовать легализацию для уничтожения бизнеса.
Михаил Геннадьевич, давайте теперь немножко поговорим об импортозамещении. Тут у нас Счетная палата опубликовала доклад по итогам первого года санкций и антисанкций. Так вот, по мнению ведомства, иностранных продуктов мы стали закупать меньше, ну, тут все понятно. Но при этом достойную замену им обеспечить до конца так и не смогли. Завуалированно говорится вот в этом материале.
А что значит «не смогли»?
Ну, не договорились вот с поставщиками, не наладили каналы и прочее, прочее. Не смогли произвести сами, в конце концов, импортозамещение. Не сработало.
Простите, импортозамещение само собой не происходит. Для импортозамещения у вас должны быть, во-первых, производственные мощности, которых свободных нет. Если производственных мощностей нет, значит, должны быть дешевые кредиты, которые либералы Банка России ликвидировали. Даже относительно дешевые. Да? Они сделали кредиты запретительно высокими для реального сектора. То есть расширение производства уже речи не идет. Оно невозможно по определению для большинства отраслей. Дальше необходимо подключиться к инфраструктуре, которая у нас запретительно сложена. Рейтинг Doing Business, по которому у нас дикие улучшения, он делается так, что он касается только столиц. Так что в Новой Москве, может, кому-то и повезло, а уже в соседнем Подмосковье уже вряд ли. Я знаю, что когда люди пытаются развернуть какое-нибудь новое производство в регионах, идет драка за руины старых советских заводов, мастерских, ферм и так далее. Потому что там формально, юридически существует подключение, и не нужно оформлять это совсем заново. Так что, извините, государство не делает ничего без государства, какого импортозамещения. То же самое с заменой импорта. Ну вот, например, что давала нам Турция? Турция давала нам 68,7% абрикосов. Не то, которое заводит, а то, которое потребляется. Ну, по официальной статистике, разумеется. 37% помидоров. Абрикосы не очень страшно, можно перейти на персики и нектарины, где доля Турции чуть больше 13%. Без помидоров сложно, 37%. И даже если сейчас начать все вдруг развертывать теплицы в Краснодарском крае, завтра они урожай не дадут. И послезавтра тоже. Для этого нужно существенное время. А мы видим, что государство ничего не кредитует и ничего толком не развертывает.
А что там по цитрусовым, кстати,
с Турцией? Сейчас, доля винограда 33%. При этом это относительно дешевый виноград. То есть тот виноград, который имеет социальное значение. Дальше мандарина 20%. Апельсины не критично. Клубника, земляника чуть больше 5%. Да, конечно, я думаю, что все надеются в правительстве Медведева, что будет, как в свое время землянику запретили турецкую. Она исчезла с российского рынка очень дисциплинированно. Тут же появилась азербайджанская клубника, азербайджанская земляника в тех же объемах, та же самая, просто чуть дороже. И выращена уже в Азербайджане. Ну, там, вероятно, клубника созревает за трое суток. Или сколько там нужно, чтобы наклейки приклеить. Но на самом деле, если вдруг соблюдать эти ограничения всерьез, то государство должно организовывать процесс. У государства есть какие-то торгпреды, у государства есть огромная сеть представительств, у него есть министерство, которое должно заниматься организацией торговли, у него есть обязанности. Вот если мы с вами сейчас торгуем с Турцией, бац, ввели санкции, мы не знаем, куда бежать, куда идти, к кому обращаться. В выставках участвовать, нужно деньги тратить. Это нужно принимать меры для того, чтобы кого-то искать. Это все деньги и время. У нас с вами не может быть ни того, ни другого. А государство, правительство Медведева, свои обязанности не то, что не исполняет, а, по-моему, даже они не подозревают, что у них есть какие-то обязанности.
Михаил Геннадьевич, мы заговорили о цитрусовых. Обозреватель «Комсомольской правды» Николай Варсегов отправился в Абхазию, чтобы на месте убедиться, хватит ли абхазских мандаринов на то, чтобы заменить выпавшие, выкатившиеся, не доплывшие до нас турецкие. Николай Варсегов на связи со студией. Николай, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Вы все там же, в абхазских, так сказать, цитрусовых рощах?
Вот там, да, здесь.
Нам ближайшая заграница поможет или не поможет с мандаринами-то?
Ну, поможет она только частично, как сегодня выяснилось, Министерство сельского хозяйства Абхазия. Абхазия дает нам порядка 30-35 тысяч тонн мандаринов. Вот. Это для страны России просто очень мало. А в то же время такой парадокс. Здесь очень много пустующих и пригодных для взращивания мандаринов земель. Вот. Но осваивать их некому, потому что просто не хватает рабочих рук и не хватает денег. В этой связи я спросил заместителя министра сельского хозяйства Абхазии Ашота Минасяна, а возможно ли российскими силами российские какие-то предприниматели приехали бы эти земли в мандариновом плане освоили. Он говорит, пожалуйста, мы ждем, готовы принять. И, в общем-то, назвал достаточно мизерные цены. Пустует где-то порядка 15 тысяч гектаров только пахотной земли. Еще 33 или 35 забыл тысяч. Такой уже более запущенной земли. Так вот, эта пахотная земля, она запросто подходит под мандарины. Стоит в аренду самое большое, что, 1500 рублей в год. Гектар. Один гектар. Конечно, там много дополнительных трат, надо мандариновый куст купить, надо его посадить, надо там чего-то еще как-то проследить, чтобы его не украли. Так что и поэтому, как мы сейчас поговорили, с этим заместителем министра, он говорит, это вполне под силу крупным каким-то российским компаниям, там «Газпром», РЖД, например, или также «Комсомольская правда». Примерно такая здесь ситуация по мандаринам. Товар, конечно, очень выгодный. И для Абхазии это самый выгодный товар, самый ходовой в основном на мандаринах. Они и живут, и зарабатывают деньги.
Николай, а вообще абхазские производители верят в то, что этот отказ от турецких цитрусовых – это надолго? Они собираются там осваивать новые земли, вкладывать в это деньги? Или сколько есть, столько есть?
Но они бы вложили, если бы было что вложить, а вложить-то нечего. Поэтому они довольствуются тем, что есть, и не более того. Насчет верят, не верят, насколько надолго, это от этого уже не зависит, верят они или не верят, это никто не знает. Но как мне представляется, конечно, это на пару лет как минимум. Может быть, и гораздо надольше. То есть, конечно, сейчас бы под это дело осваивать бы эту Абхазию, она же хороша не только в плане мандаринов. Киви, орехи разные, татары, вовремя подсуетились, и сейчас уже где-то тут большие плантации, осваивают под тепличные хозяйства, то есть под ранние помидоры, огурцы там и прочее. Так что такие здесь дела.
Спасибо большое. Николай Варсегов, обозреватель «Комсомольской правды», на прямой связи из Абхазии. Михаил Геннадьевич, комментарии какие-то будут по абхазской истории?
Все это хорошо, но опять-таки российское государство должно, как единственная, по-моему, почти единственная страна, признавшая Абхазию, договориться о железобетонной защите российской собственности и российских инвестиций в Абхазии. Чтобы не было так, что там какой-то царек потом что-то решил, потому что у малого бизнеса, который в свое время сгоряча приходил в Абхазию, даже у некоторого среднего, было довольно много там проблем.
Что вы говорите, у людей, у этнических неабхазов квартиры отбирали, до сих пор этот вопрос не решен, к сожалению.
И квартиры отбирали, и все это проблема открытая.
Меня зовут Александр Яковлев.
Меня зовут Евгений Арсюхин.
У нас есть к вам убедительная просьба.
Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда».
Понедельник в 6 вечера.
Но если вы все-таки решитесь
это сделать, то вы услышите. Радиорубка. Понедельник. 18:05.
«Час Делягина» на радио «Комсомольская правда».
17.32 в Москве, радио «Комсомольская правда», прямой эфир, доктор экономических наук Михаил Делягин в нашей студии. Михаил Игнатьевич, просто в качестве вот иллюстрации ко всей этой санкционной войне и очередному ее витку, на сей раз российско-турецкому, нужно сказать о том, что Россия ввела запрет на поставки молока с 5 предприятий из Беларуси. Я уже предприятий называть не буду. 5 заводов, но в Беларуси их, конечно, намного больше. И тут вот Олег Сирота, пожалуйста, знаете, наверное, такого производителя сыра. Вот наш российский фермер, который решил производить здесь сыр по европейским рецептам. И вот он жалуется, дескать, пришлось столько сырья повыкидывать, потому что вот вроде залил, так сказать, начал варить сыр, а он не варится из молока, которое, казалось бы, должно соответствовать всем стандартам качества, которые свежие и так далее, по жирности подходит.
А у нас есть стандарты качества? По-моему, хоть говорят, в 2001 году.
Говорят, что есть.
Есть некоторые техусловия, которые, по поводу которых безумно долго страшно бодались, но я сильно подозреваю, что, в общем, с этим очень большие проблемы.
Давайте послушаем, что сказал Олег Сирота про российское молоко, из которого, как оказалось, ну не получается, не выходит сыр по европейской рецептуре.
Проблема с молоком была, да, очень долгое время, то есть ее сейчас удалось более-менее решить, но, к сожалению, там большие потери по сыру в процессе, пока все это более-менее начало налаживаться. Но проблема остается, то есть ищется хорошее молоко сыропригодное. Первая проблема – это историческая, то есть у нас мало коров, которые выводили на белок, то есть у нас никогда не интересовало людей, то есть это 200 лет этой проблемы. Второе – это плохая гигиена в хозяйствах, они многие 20 лет были на грани рентабельности, и там на здоровье коров, гигиену смотрели спустя рукава. Самое страшное – это антисанитария там, и несоблюдение гигиенических норм там, элементарных. Третья проблема – это рационы. В больших хозяйствах есть силос в рационе, а силос для наших сыров не подходит, потому что сыр не может вылезть, издувается, лопается. И поэтому нужно хозяйство, чтобы там была высокая гигиена, отсутствовал силос в рационе и был высокий белок. И были здоровые коровы. То есть вот это оказалось очень сложно найти. У нас есть сейчас, благодаря помощи сельхоза Подмосковья, есть 3 тонны молока удалось найти в неделю. Это там 3 варки сыра по тонне. То есть это 300 килограмм в неделю. А мы с января месяца можем уже и 500 в неделю варить. И мы можем даже и тонну.
Вот такие проблемы у Олега Сироты. У российского фермера-сыровара не варится из российского молока качественного сыр.
Правильно, если целенаправленно разрушать любые технологии, целенаправленно уничтожать контроль за качеством, что, в общем-то, и делается. И Минсельхоз не то, что свои обязанности, на мой взгляд, не выполняет. Он, по-моему, даже не подозревает о том, что у него есть обязанности в части обеспечения контроля качества продукции. Ну и все, о чем тут может идти речь. На самом деле, мы тут говорили о Турции. Так, на самом деле, самая главная зависимость России от Турции в части сельхозпродукции, это знаете что? Это инкубаторские яйца. Потому что у нас очень много развернуто птицеводческих хозяйств, где выращивают бройлеров. И с мясом птиц у нас все в порядке. Но яйца для этого в огромной степени везутся из Турции. Потому что Турции быстренько смогли развернуть соответствующее производство, чтобы удовлетворять наши потребности. А удовлетворить их, развернуть их в России оказалось крайне сложно, потому что российская бюрократия воюет с бизнесом. Ну и с одной стороны воюет, а с другой стороны не контролирует эффективность его деятельности. Поэтому все, что касается маломальски сложных вещей, создает большие проблемы.
Михаил Игнатьевич, новость очень важная относительно очередного витка падения цен на нефть. Ниже какого уровня они упали? Ниже 40 или 41, простите?
Ниже 42.
Давно, во всяком случае,
ниже 42, 41,87 в сегодняшний момент.
Отметки.
И пока мы с вами разговариваем, они подешевели где-то на 10 центов. Вот. Но это объективно обусловлено. Рынок немножечко ожидал, что все-таки страны ОПЕК о чем-то договорятся. Страны ОПЕК ни о чем договорятся, во-первых, не могут. Во-вторых, не хотят, потому что Саудовская Аравия приняла принципиальное решение, что она будет любой ценой заливать мир дешевой нефтью для того, чтобы сохранить свою долю на рынке. И действуют в этом направлении. С одной стороны, хотят сохранить свое влияние, свое присутствие. С другой стороны, хотят угробить американскую сланцевую нефть. У них две такие целевые функции. Ну и третье, они хотят напомнить штатам о своем существовании, потому что те переориентировались частью на Катар, частью на, так сказать, якобы мордировки Исламского государства, которое у нас запрещено. Вот. А на самом деле бомбардировки такие, что скорее напоминают поддержку. Вот последняя новость, что, значит, якобы случайно они разбомбили оппозиции сирийской армии, после чего, как положено после бомбардировки, значит, эти позиции атаковала пехота исламистов. Ну, такая вот случайность, которую американцы уже сами начали опровергать. Ну, а скоординированность этой случайности с действиями исламистов великолепна.
Слушайте, а у сирийской армии нет систем ПВО, чтобы там случайно сбить самолет союзников,
так называемых? Я думаю, что таких ПВО, которые могут сбить самолет Соединенных Штатов, есть такое ПВО есть только у нас.
Но наши позиции пока, к счастью, никто не бомбит. Хотя Турция в 35-40 километрах от нашей авиабазы под Латакией. Михаил Геннадьевич, хорошо, если, во-первых, насколько мощным будет это падение, потому что ниже 42 нефть не опускалась...
9 месяцев. В 2009 года.
6 лет, получается. С 2009
года она не опускалась.
Это надолго будет еще ниже падение? И, соответственно, что с рублем-то? Он уже приблизился к 70 за доллар.
Нет, значит, с нефтью вот за сегодня она упала на 2,6% и сыпется дальше. Она, я думаю, может даже пробить 40, как в момент... в пике, но потом все-таки должна вернуться, потому что, мировая нефтяная промышленность плохо себя чувствует при этих ценах. В Соединенных Штатах вообще достаточно скверно, им нужно $60 за баррель, с учетом всех административных и прочих накруток. Они могут терпеть некоторое время, но не бесконечно. Поэтому я думаю, что через некоторое время вернется там на 44-45. Так что это не есть ситуацию, когда за баррель нефти по известной поговорке будут давать в морду. Но рублю это не поможет, потому что экономику нужно как-то поддерживать. Если правительство Медведева принципиально отказывается исполнять свои прямые служебные обязанности по обеспечению развития, послание президента Путина, тому ярчайший пример, где он говорил, вот я им это поручил, а они не делают. Правда, не очень понимаю, что это за взаимодействие такое. Но, тем не менее, действительно, если ничего не делать, если не заниматься развитием, а экономику нужно как-то поддерживать, девальвация – единственный способ. Что в конце 2013 года, что в конце 2015 года. И здесь цена нефти – это просто хороший предлог. Потому что есть такой критерий Редди, международно признанный. А сколько достаточно золотовалютных резервов, чтобы обеспечивать... Международных резервов, извините. Чтобы обеспечивать надежно стабильность курса. Так вот, у нас сейчас нам нужно меньше $200 миллиардов. А у нас их больше 350. То есть $150 миллиардов можно направить из международных резервов на развитие страны, и все равно при этом будет достаточно ресурсов, чтобы обеспечивать надежную стабильность рубля. У нас этого не делается. Ни развития не делается, ни стабильности не делается. Потому что если вы отказываетесь от развития, единственный способ хоть как-то что-то изобразить, это обесценивать свою валюту. Поэтому вот это тот самый ослабление рубля в декабре, о котором я говорил достаточно давно.
Да, это правда.
Оно может закончиться 20 декабря, оно может закончиться 15 декабря, оно может закончиться 31 декабря. Единственное, что вот перед Новым годом, где-то последние 10 дней перед Новым годом, там все уже начнут уходить на каникулы, и возникнет разгул спекулянтов. То есть может и упасть рубль очень сильно, и вырасти рубль очень сильно. Это непредсказуемо. А в первом квартале рубль будет укрепляться.
Вы бы что посоветовали россиянам, которые традиционно в преддверии Нового года все-таки тратят, ну, больше, чем обычно? Подарки, новогодний стол, кто-то отправляется в отпуск. Ну, делать, как делали, и не обращать на что внимания, или все-таки не бросаться, очертя голову, в финансовые авантюры?
Если у вас деньги в валюте, тратьте в последний момент. Вот вам сегодня вечером нужно что-то купить, вот сегодня днем поменяйте. Если у вас деньги в рублях, и вы их потратите под Новый год, ну, вы знаете, вы можете немножко заработать, а можете проиграть. Потому что что будет под самый Новый год, непонятно. Сидите в рублях, получаете удовольствие от жизни. Если вам нужна будет валюта в январе, ну, я бы подождал. Потому что все-таки рубль должен укрепиться потом. Не знаю, до сегодняшнего уровня, до чуть более высокого, но все-таки, по-моему, должен укрепиться. Если вам нужна валюта в апреле или позже, покупайте сейчас, хотя можно купить и в январе.
Михаил Геннадьевич, вы как-то нам обещали рассказать о том, как вам лично довелось выбирать пенсионный фонд.
Ой, это очень смешно. Я рассказал, что все, чтобы государство вас не ограбило, нужно выбрать какой-нибудь частный фонд. Действительно, нужно выбирать...
Что? Вот о том, как вы выбирали и выбрали ли вы какой-нибудь пенсионный фонд. Да. А сколько седых волос прибавилось после этого?
Расскажите. Нет, это после не повод для седых волос, выхода, потому что на пенсию так и так и нельзя будет.
На... Час Делягина на радио «Комсомольская правда». Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио «Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Час Делягина. На радио «Комсомольская правда».
17.47, доктор экономических наук Михаил Делягин в нашей студии, Антон Челышев в микрофон. Итак, Михаил Геннадьевич, расскажите о выборе пенсионного фонда.
Ну, все очень просто. Единственное, что я никому не даю совета, это не реклама, это вот конкретная история из жизни. Значит, я нашел фонд, который уверенно, очень, по всем рейтингам, первый. Очень сильно наращивает объем людей, которые в него несут деньги. У него много лет стабильно высокие проценты. Он начисляет доходов на взносы. И, то есть это стабильность. То есть у многих из них очень хорошо в какой-то один год, потом провал. А вот это вот и стабильность, и объем, в общем, все замечательно. Называется он европейский. Я в него позвонил, там на сайте можно зарегистрироваться. Мне отзвонили, сказали, вот такой-то день вам позвонит, так сказать, курьер. Я говорю, ну, только если можно с утра, чтобы можно было все сделать спокойно. Курьер позвонил ближе к вечеру, когда у меня уже не было возможности с ним встретиться в тот день. Дальше у него сложности какие-то, у меня командировки. В общем, договорились на следующей неделе встретиться. Вот на прошлой неделе договорились встретиться. Ну, нормально, да? Нормальная бытовая ситуация там. После этого меня начали бомбить звонками люди из этого фонда европейский с формулировкой: а вот что там у вас случилось. То есть, как я понял, на этого одного курьера, у них там человек 5 проверяющих, мне объяснили, что я напрасно себя, так сказать, как-то, так сказать, то есть сначала я просто по-честному рассказал эту историю. Первый, кто мне позвонил, сказал, что вообще-то был, я просил, чтобы мне позвонили заранее вечером, или в крайнем случае утром, а мне позвонили вот когда уже все было поздно. Мне начали объяснять, что там много работы у людей. Говорю, да мы, в принципе, договорились. Но после этого начались следующие звонки. Я сижу, работаю, у меня нет времени отвечать на все. В общем, меня добомбили. Я уже потом просто стал орать благим матом. Мне объяснили, что у него там 34 точки он должен объехать в день. И я подумал. Вот, понимаете, с одной стороны, в этой фирме на одного курьера, который реально ездит, заключает договора, 4 проверяющих, минимум, которые мне отзвонились. С другой стороны, если я с такой нервотрепкой, с такими проблемами сталкиваюсь, когда я хочу отдать деньги, что же будет, когда мне придет время из этого фонда забирать деньги? Я на них на всех плюну, спокойно пошел в ближайшее отделение Сбербанка. Вы знаете, я Сбербанк не люблю. Я Грефа не люблю, я его критикую и все остальное. Но я потратил на это 15 минут. С учетом того, что мне там отправляли смс-ку на мой телефон в Мегафоне. И Мегафон эту смс-ку, по-моему, до сих пор еще и так и не принял. Ну, там такая штука, что нужно подтверждать по телефонной смс-ке. Пришлось отправлять на другой телефонный номер. Слава богу, он у меня был. Вот с учетом этого, на это у меня заняло 15 минут, никакой очереди, все спокойно. Да, показатели пенсионного фонда Сбербанка хуже, чем у этого европейского. Да, Сбербанк — это государственная структура. Но, во-первых, это без нервотрепки, это без безумств административных, это без разъяснений, без того, чтобы меня начали учить жизни на том основании, что у меня много работы, я не могу поддерживать бессмысленные разговоры, и вполне вменяемые люди. Нужно понимать, что на самом деле разница не критична. Вот на эту накопительную прибавку к пенсии жить все равно будет нельзя. И более того, на пенсию жить нам с вами, скорее всего, будет нельзя. Так что разница будет у меня к нищенской, которая, скорее всего, будет ниже прожиточного минимума, плюс 5 тысяч рублей в сегодняшних ценах, или плюс 3, или плюс 1, это вопрос дискуссионный. Я советую, что вот если кто-то знает хорошую крупную монополию, частную, вот я посоветовал «Сургутнефтегаз». О стилю этой компании я советую с легкой совершенно сердцем, потому что у нее не очень высокие показатели, я ее не выбирал, я с ней никак не общался, я с ней никак по жизни не связан. Есть в Питере какой-то пенсионный фонд у оборонного комплекса, тоже с очень красивыми показателями. Но когда я выслушал вот все, что мне эти частники, так сказать, влили в уши, и реально они меня довели до, так сказать, очень эмоционального состояния своим странным поведением. Просто на них плюнул, и вот назло всей нашей частной пенсионной так называемой индустрии отдал в полугосударственный фонд из принципа. Потому что вот кому хочется развлечений, тот может последовать моему пути и идти в европейский, может быть, ему повезет. Но кто хочет просто спокойно сделать некоторое ритуальное действие, которое защитит его от потенциального государственного грабежа и что-то ему обеспечит, не очень большое, вот я сделал так.
Михаил Ильич, вы обещали рассказать эту историю.
Нет, спасибо вам за нее. Я же всем рассказал, и всем нужно уходить. Время еще до Нового года есть. Так что вы сопоставьте, вот тщательно проанализируйте. Кому-то будет проще потрепать себе нервы, но зато вложиться в более красивые показатели. Когда меня начала девушка учить жизни, что я не так с ней разговариваю, потому что я просто пересказал свой разговор с этим бедолагой, с курьером, вот я из принципа с этой фирмой больше никаких отношений иметь не буду. Вот из принципа.
Михаил Геннадьевич, у нас есть с вами еще примерно 4 минуты. На что бы вы хотели потратить?
У нас две даты совершенно потрясающие. У нас позавчера годовщина Сталинской Конституции. Она была принята в 1936 году. И вы знаете, сопоставление Конституции 1936 года и Конституции Ельцинской 1993 года меня ввергло в ступор. Потому что Конституция 1936 года дает жесткие однозначные права. Право на получение гарантированной работы с оплатой труда в соответствии с количеством и качеством. Конституция Российской Федерации: каждый имеет право на труд и на вознаграждение не ниже установленного законом минимума, а также право на защиту от безработицы, то есть безработица закладывается в Конституцию. В Конституцию 1936 года, сталинская, 8-часовой рабочий день. Мы смеялись, пока господин Прохоров не предложил 12-часовой рабочий день средневековый. А в наше время просто работающим по трудовому договору гарантируется то, что написано в федеральном законе. Никаких однозначных гарантий не дается. И вот если идти дальше, там им бесплатная медицинская помощь, и право на жилой дом, и материальное обеспечение в старости. Единственное, что свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной пропаганды признавались за всеми гражданами в 1936 году, а у нас сейчас гарантируется свобода совести и вероисповедания. Свобода антирелигиозной пропаганды в прямой форме не признается Конституцией. Во всем остальном Конституция 1936 года, да и в этом, кстати говоря, тоже, если подумать, дает больше прав гражданам. Они прописываются четко, конкретно, внятно, а 1993 год – это разговор ни о чем, по сути дела. И второй юбилей, 8 декабря, завтра, у нас отмечается очередная годовщина Беловежских соглашений. Трагическая дата в истории нашей страны, и люди, которые совершали это то ли безумство, то ли преступление, не просто не наказаны. В Свердловске открылся, в Екатеринбурге, торжественный Ельцин-центр. Вот я провожу сейчас опрос, он еще только начался, что с ним делать? Люди, которые говорят «оставить как есть», их почти нет. Я понимаю, что у меня протестная аудитория, но с кем я не говорю, в регионах, в Москве все плюются, потому что все очень хорошо помнят 90-е годы. Может, вдова Ельцина, там его дочка помнят эти 90-е годы чуть по-другому, судя по их мемуарам, им, так сказать, из государственной резиденции все это виделось совсем по-другому. Но люди до 90-е годы помнят. И самое распространенное предложение, что делать с Ельцин-центром, это его не менять, его не перепрофилировать, просто превратить его в музей преступлений либералов. И я думаю, что Ельцин-центр действительно таким музеем станет, когда у нас будет проведен аналог Нюрнбергского трибунала по преступлениям либеральных реформаторов, и в него будут ездить так же, как во времена Брежнева ездили в Хатынь, ездили на Пискаревское кладбище в Ленинград. Я думаю, что все будет так.
Михаил Геннадьевич, у нас буквально минутка до конца этой части эфира. Вот представитель одной из крупных управляющих компаний рассказал о том, что Россию ждут 4 инфляционных шока. Индекс потребительских цен может вырасти под влиянием этих самых шоков. Речь идет...
Почему 4-то?
Запрет на импорт турецкой продукции. Это раз...
Это не инфляционный шок, извините. Это не инфляционный шок, потому что произвол монополии уперся в бедность и нищету людей. А уж турки контрабандный путь найдут, тем более, что господин Медведев совсем недавно декриминализировал контрабанду. Это теперь не преступление. Это теперь как у ворот вашу редакцию покурить. Точно такое же административное правонарушение.
Также неформальное ограничение на ввоз непродовольственных товаров.
Это что такое, простите?
Ну, было там что-то в связи с бытовой химией.
Михаил Геннадьевич, давайте мы тогда... Инфляционный шок из-за бытовой химии, простите, она в России производится.
Ну, говорят, не вся.
Ну, не вся, но в основном производится в России.
Давайте так, мы эту тему
давайте отложим на
следующую неделю, да,
потому поговорим. Потому что уж больно какие-то странные высказывания. Не, я понимаю, что мы все умрем, и все очень плохо. Да, но не прямо сейчас.
Это точно. Доктор экономических наук Михаил Делягин был в нашей студии. До встречи через неделю, Михаил Геннадьевич. Приходите в следующий понедельник.
Счастливо.
Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени.